Так вот, продолжим нашу лекцию об Иване Грозном. Об Иване Грозном по материалам, по документации его современников. И в представлении его современников. Мы с вами говорили о том, что 1564 год – это год, когда, в общем, Иван Васильевич Грозный впервые имел, получил возможность, это неудача, впервые вынужден был ознакомиться с резко-критическим отношением к его деятельности. Курбский, уехавший за границу, в оправдании своей измены, он послал обличительное письмо, показывающее, что вот он так поступил, потому что Иван совершил много дурных дел. Письмо его начинается уже эффектной фразой. И он, и Грозный, оба очень образованные книжники, близкие в свое время друг к другу, и, видимо, близкие и по интересам культурным. Курбский старше на 2 года и внук 2 бояр, и по отцу, и по матери. Вот начинается. «Почто царю сильных во Израиле, понимай, народни свои, побил еси, и воевод от Бога данных на враги твоя различными смертями расторг еси, и победоносную святую кровь их на церквах Божьих пролиял еси, и на доброхотов своих и душу затя полагающих неслыханные от веры муки и смерти и гонения умыслив еси, изменами и чародействия и иными неподобными, облагая православных, и частью соусердием свет на тьму прилагати, и сладкое горьким прозывати. Что и повинили пред тобой, в чем прогневали тебя крестьянские предстатели, и грозит ему страшным возмездием на том свете». Грозный, несмотря на то, что у него было чрезвычайно высокое представление о своем положении, и он понимал, что все подданные холопы, князь Рюрикович Курбский тоже холоп, тем не менее решил ответить ему большим посланием. Вероятно, тут сказался и особый такой склонность литературная Грозного. Он прежде всего старался отвергнуть те обвинения, те конкретные примеры злодеяний, которые указал Курбский. Или отмечал, что и у тебя то же самое. И ты проливал кровь в церкви, не выговаривай других. Но для нас важно это тем, что он изложил доктрину, понимая доктрину самодержавной власти так, как он ее понимал. Он полагал, что он воплощает волю Бога в своих действиях, и противящийся ему по существу противится Богу. Вот эта гиперполизация своих прав, своих возложенных на него якобы самим Богом обязанностей, особенно характер для Грозного. А так как Грозный не различал по существу государство от государева, то есть от своего личного, его касающегося, то у него и прямо у него фраза же «государь волен холопов жаловать и казнить, но и за себя есьми стал». То есть я, собственно, себя защищаю. Подозрительный Иван Грозный все время подозревал, что кто-то что-то предпринимает против него, и был готов к самозащите. Не нужно думать, что жестокость – это свойство царя Ивана в то время. Мы знаем его современников, знаем, скольких людей казнил и Генрих Английский, и VIII, и Филипп II Испанский, и Варфоломеевская ночь, произошедшая при Екатерине Медичи, французской королеве. Все это было, но никто не формулировал так свою власть, и это напоминает в какой-то мере, видимо, так сказать, воспринятое не только из старого византийских учений о власти, но и с Востока. Поэтому можно говорить о таком варианте восточного деспотизма Ивана Грозного. И для Ивана Грозного самодержавие – это совершенно бесконтрольная власть. У него понятия различия самодержавия и самовласти для него не существовало. Бесконтрольная, полная власть и сопротивление его намерениям, сопротивление его взглядам, оно объявляется, соответственно, и государственной изменой. Это впоследствии дало возможность ученым именно на примере Грозного реконструировать свои политические взгляды. Вот блистательно это сделал Карамзин, до него еще Щербатов, в «Истории государства российского», 8-9 тома, который посвящен Грозному, где именно на примере Грозного он старался показать различие самодержавия, то есть управление единовластно, подчиняющегося определенным законам, обязанного защищать под от внешних врагов и обязанного какие-то законы внутренней политики делать, и всевластия бесконтрольного и безмерного. И это было внушалось, соответственно, и учеником, другом Карамзина Жуковским, своему ученику, будущему Александру II. И не случайно, что на памятнике тысячелетия России, воздвигнуто в 1862 году в Великом Новгороде, нету фигуры Грозного. Но есть фигура Алексея Адашева, есть фигура Сильвестра, есть фигура царицы Анастасии. Сочинение Грозного было замечательно с точки зрения литературы. Об этом мы еще позже поговорим. Но Грозный оказался новатором русского литературного языка. И не случайно в серии вот, «Памятники культуры», в серии «Литературные памятники» знаменитые, послания Ивана Грозного вышли целым томом. Это начало его известных литературных сочинений. «Переписка с Курским» тоже вышла отдельным томом. Здесь и комментарии, статьи, специальная статья академика Лихачева «Иван Грозный писатель». Но сейчас вернемся, это мы скажем, вернемся к политической деятельности. Академик Виппер, замечательный знаток мировой истории, в 22-м году решил написать книжку с явным политическим уклоном «Иван Грозный», который рассматривал эту фигуру в контексте мировой истории. Он там сказал, что если бы Иван Грозный скончался в 50-е годы, то его бы сравнивали будущие историки с Александром Великим, с Александром Македонским. Он сумел, при нем были важнейшие реформы, и он сумел невероятно расширить территорию своего государства. Но Грозного еще после 1560 года царствовал 24 года. И нужно сказать, что за это время никаких особых государственных проектов не было. Начатая Ливонская война длилась долго, разоряя страну, и кончилась бесславно. А последние годы жизни датируется запретом июрева дня и явным кризисом хозяйственным в стране. Правда, в это время Россия стала расширяться Сибирью, но это было не вполне не только инициатива Ивана, больше инициатива Строгановых, и, собственно, он в его время это еще недостаточно почувствовали. Иван, вот 64, думается, что послание Курбскому и эти размышления по поводу своей возможной кончины, 64-й год, когда он вот задумывает, как оформить место своего захоронения, это было, и это все побудило его к реформе, которую мы связываем с опричнином. Конечно, опричнина. Эта политика опрично имела социальную направленность. Она отвечала закономерностям времени, когда на место феодальной раздробленности меняется централизованным государством, когда права права вассалов уменьшаются, и когда служебное положение ценится больше родовой чести и напоминаний о старинных замках, когда рождается бюрократическая система, когда расширяется отношение между частями государства. Но это действие, где Иван проявил явную индивидуальную инициативу и, если можно выразиться, индивидуальный вкус, внесено было очень много свойственного ему личного театрализованного начала. Ведь само поводы для того, чтобы подозревать кого-то в том, что не поддерживает его начинание, у него могли иметься. Первые преследования бывших своих соратников не вызывало понимания у боярства. Вероятно, были разговоры, которые могли дойти до царя, неблагоприятные для него, но никаких сведений о реальных заговорах не было. Собственно, первая такая реальная измена бежал когда-то уже давно, во времена изданной Рады князь Ростовский. Первая такая измена большого человека, Польшу все время переходили, это был князь Курбский. И организация опричнины, вот эта нарочитая централизация, эта театрализация, она как бы очень важна для понимания натуры самого царя. Конечно, это не внезапный был отъезд, потому что когда зимой 64-65 года был подготовлен целый обоз царя, его семьи, некоторых приближенных людей, семьи, окруженных, увозивших церковные ценности и всякие ценные памятники, конечно, все в Москве чувствуют, что-то происходит. Но совершенно недоумевали, когда царь уехал, потом Распутица его задержала, и доехав на север до Александровой Слободы, это город нынешний Александров, он прислал две грамоты. Одна грамота адресовалась боярам, иерархам, он их обвинял в измене, а другая люду московскому, купцам, которых он никакого не имел на них ни которого гнева и опалы, что он, видя и наблюдая измены, решил отказаться от престола, и вот пусть они, так сказать, живут, как знают. Ну, естественно, к нему послали делегацию. Делегация не сразу, но уговорила его вернуться, и он поставил два условия. Первое, что он имеет право казнить по своей воле без согласования с советникой Боярской думы. И второе, что он делит всю страну на две территории. На опричнину, то есть ему лично принадлежавшее слово опричнина – это вдовья доля у князей, у княгинь обычно была, и земщину. И в эту территорию, на эту территорию опричнины, подчиняющуюся своим законам, он может брать какие-то части. Как выяснилось, это были и части Москвы, и части России, достаточно торгово развитые. И сразу же были казнены очень видные бояре. Театрализация была и в таком церковном стиле. Иван, конечно, как все люди того времени, был верующим человеком, глубоко верующим, и даже иногда с такой какой-то акцентированием своей веры. Он превратил опричников в своеобразный полумонашеский орден. Они были одеты в черное. Сам он себя называл игумном. Очень много времени уделяли церковным службам, но в то же время у них была метла и собачья голова. Метла для того, чтобы метать измену, а собачья голова для того, чтобы выгрызать измену. И эти молитвы длительные, одновременно, то есть в то же время происходившие пиры, они в промежутках бывали пытки тех, кого Иван Грозный подозревал. Некоторые думают, что это наветы наветы наслушавшегося от беглых курбского или иностранцев. Но имеется, к сожалению, то есть имеются прямые документы, показывающие личное участие Ивана в этом. Из немногих уцелевших дел времени его уцелели расспросные речи на пыточном дворе. Расспросные речи уже когда опричнина была отменена в 573 году. Царь допрашивает попыткой, кто из бояр наших нам изменяет, скажи имена. И причисляет имена всех ближних ему людей, то есть частично из тех, кто стоит рядом. Вот этот прием в то же время описывается, что когда устраивались пиры, то сознательно спаивали присутствующих, ну что у умного на уме, то у пьяного на языке, и, соответственно, задавали вопросы, и потом доносили эти сведения царю, кто что говорит, или, точнее, кто на кого наговаривает. Но театрализация, склонность к театрализации выражалась и в самом, ну, так сказать, оформлении преследования людей. Обреченного на гибель боярина, одного из самых знатных, и сына его кормилицы, он одел сначала в царскую одежду, вот ты хотел быть царем, посиди на троне, потом казнил. Заставлял людей, заставлял силой идти против местнических правил. Он был совершенно нетерпим, Иван, к тем, кто возражал. Ну, наиболее известный пример – такой сейчас постановленный в нашей памяти современным фильмом, это митрополит Филипп. Митрополит Филипп боярского рода Колычевых, оказавшись замечательным хозяйственником, он постригся и Соловецкий монастырь благодаря ему достиг того, что он достиг в то время и мог потом продолжать, он осмелился протестовать против злоупотребления опричнины публично. И несмотря на то, что царь был истинно верующий человек, он публично лишил митрополита сана, митрополита сослали потом в Тверь, в монастырь, и по наущению царя его задушил Малюта Скуратов. Царь расправлялся, был погромы касались не только каких-то более или менее заметных людей, их семей, а казнили семейства. И казнили, и преследовали тех, кто слуг и ближних дворовых слуг, и даже крепостных в их имениях. Но это знаменитые, печально знаменитые разгромы и Твери, и Великого Новгорода, описанные в многих, когда людей убивали в течение недели, бросали в прорубь волхов. Это были массовые казни. Причем Иван, видимо, сам его жестокости, в этом были какие-то и садистические наклонности, потому что казнь 570 года – это была такая своеобразная режиссура и зловещее театральное исполнение. Были заведомо на пожаре, на Красной площади сделаны столбы, много столбов, чаны с кипятком. И людей бросали в кипяток, а у некоторых просто их разрезали по частям, в том числе его знаменитого дипломата, верно, талантливейшего дипломата России той поры и писателя Ивана Висковатого. Вот это, конечно, показывает какое-то психологическое отступление от нормы у царя Ивана. Вероятно, это отступление выражалось и в его браках. Второй брак, он женился на кабардинской княжне. Мы мало, но ее не любят, мы мало просто знаем фактов о ее деятельности, но она умерла. И он женился третий раз. Это отражено в знаменитой царской невесте его Пилипского-Корской, в драме «На основании», которой написано. И царская невеста, выбранная ими, красавица, она действительно очень скоро умерла. И Иван в третий женит. После трех раз нельзя было жениться. Но Иван выпросил право на женитьбу, сказав, что он, собственно, к этой невесте не прикасался. Но после этого он двух жен буквально через год отправлял в монастырь. И последняя жена, седьмая, ногая, он от нее родился, у него уже сын Дмитрий. Уже когда ему было уже за 50 лет. И в это же время, будучи женатым, он пытается организовать политические браки и с сестрой, с женой, живой, с действующей женой брата шведского короля и с Польшей, а потом хочет жениться на племяннице английской королевы. Так что какие-то отступления от нормы в этом проявляются. Поэтому не случайно, что в 19 веке серьезные ученые-психиатры начали изучать образ поведения Ивана по тем источникам, которые тогда дошли. А потом уже и в советские годы появлялись серьезные работы. Конечно, после смерти Сталина перестали напоминать об этой стороне, было невозможно. Сталин был сторонником Ивана, и сам, наверное, в чем-то с ним сходился в этом плане. И он его относит к тем, кого называют преследуемые преследователи. То есть люди, которые в основном преследуют тех, кто были когда-то близки. Вот считают, что они их преследуют. Поэтому особенно любопытно, что Иван расправлялся с близкими ему людьми. Ведь не только погибли избранные рады, но погибли самые главные опричники. То есть те, которые совершали с ним все дела. Вот исключение Малюта Скуратов, который погиб своей смертью, сумел пережить в 70-м году вот эту казнь, массовую казнь опричников. И за Малюту Скуратова Иван отдал в монастырь огромные деньги. Вот это какое-то не вполне объяснимое дело. И Малюта был вот, жена... дочь Малюты стала женой Бориса Годунова, а Борис Годунов, его сестра, стала женой оставшегося сына Федора Ивановича. В всяком случае, это очень-очень тоже требует вмешательства в нашу историю и медицины, чтобы понять такие отклонения. Но политические по позиции Ивана в это время мы как раз довольно четко знаем. Потому что после послания Ивану Грозному Грозный сохранились другие сочинения. Оказалось, что он великолепно был знаком со всем системой делопроизводства. Он подражал и Челобинам, и посольским записям, и другой документации. Иногда ернически подражал. Он владел великолепно методом, так сказать, формой посланий. В его языке обнаруживается глубокое знание серьезной церковной и нецерковной литературы и знание наизусть многих важных текстов. И его литературный язык – это особое время формирование русского литературного языка. Иван Грозный в этом отношении может быть предтечей знаменитого протопопа Аввакума, который был великолепным писателем и оратором. Иван писал, и он позволял себе и в дипломатических, документах то, что не принято было. Ну, скажем, в польской посольской книге мы встречаем фразу «Царь, государь волен холопов жаловать и казнить». То есть та же самая фраза, в которой в его письме. Значит, он сам вносил свои слова в польскую книгу. Мы знаем, что он писал от имени бояр письма в Польше. Да, вот его обращение к королеве Елизавете. Торговые отношения были достаточно крепкие, и Иван надеялся найти в Елизавете политического союзника в борьбе за выход к Балтийскому морю. Елизавета же предпочитала, и окружавшие ее, естественно, люди, окружавшие ее торговые люди и политические деятели, акцентировать внимание на отношениях экономических. И вот его письмо письмо, так вот, характеризующих. А мы чаяли того, что ты на своем государстве государыня и сама владеешь. Ажно у тебя, мимо тебя люди владеют. И не только люди, но мужики торговые. И о наших государских головах, и о честях, и о землях прибытка не смотрят, а ищут твоих торговых прибытков. А ты пребываешь в своем девическом чину, как есть пошлая девица. Ну, не в нашем смысле. Это понимается пошлая девица, обыкновенная девица. Даже в этой страстной фразе сказывается, кстати, и отношение к социальным сословиям. Для Ивана уж мужики торговые – это вообще уже не люди. Он действительно очень себя проявлял талантливо как литератор и как историк. Мы замечаем, он писал по-разному. Писал унижающий сравнительно себя. Ох, я мерзкий раб, я такой-то монастырь, в то же время жалуясь святой на то, что там постригшийся бояр недостаточно за ними следят. Но он же и редактировал исторический документ. Вот вам покажут замечательный официальный лицевой свод. То есть официальная летопись, очень сложно было ее составлять. Иван редактировал тексты, посвященные его времени. Он к этому вернулся, он подчеркивал все время роль свою и изменническую деятельность тех, которые в первоначальном варианте были, ну, безусловно, так как эта деятельность была, и воины, и полководцы, и бояре, и так далее. Это фактически, причем, по-видимому, он это диктовал, вряд ли, это, безусловно, не его автограф, но было это, наверное, так быстро сделано, вы увидите на экране, как вписывали сбоку, приходилось даже переделывать ценный рисунок. Это, собственно, первая такая настоящая политическая, историческая фальсификация истории. Последние годы Ивана были мучительнейшими годами для него самого. Кстати, казни не было. В 581 году он, несдержанный, убил своего сына-наследника, Ивана Ивановича, похожего на него, видимо, характером, тоже недоброго и даровитого, и как писатель, и даже как, ну, скажем, композитор. Вот, он возъярился на него, ударил его посохом, и удар, оказался, привел к смерти. Разные слухи, одни говорят, что Иван хотел пойти возглавить войско в Ливонии для того, чтобы было победоносное все-таки завершение Ливонской войны. Другие говорят, что Иван хотел защитить свою жену, которая была на сносях и которую прибил царь за то, что она в жаркую погоду оказалась недостаточно одетой. Во всяком случае, это было страшным горем действительно для отца и напоминанием о том, что его ждет на том свете. В это время совершенно редчайший случай в истории, когда Иван тратит огромные деньги на поминание им убиенных. По представлениям людей Средневековья, если человек умер, но без исповеди, умер кто-то его довел до этого, то этот грех ложится на душу того, который его до этого довел. Сколько их Иван сумел довести. И вот начинается там, в монастыри посылается с именами погибших. А иногда ты, Господи, их имена веси. А то, что их имена веси, это мы знаем, потому что то, что гибли отнюдь не только какие-то политические противники, мы знаем по официальным документам. Составлялись на Руси писцовые книги. Писцовые книги составлялись для того, чтобы знать, сколько налогоплательщиков. И вот после разгрома Новгорода в Новгородской земле были составлены писцовые книги. Там мы читаем «Ивашка». Ивашка замучили опричники, жену пресекли, скотину украли, дети прошли безвестно, Матвейка. И вот целые деревни с этим описанием. Говорят, и ни Матвейки, ни Ивашки даже могли не знать слова «опрично». И что, во всяком случае, не были участниками никаких политических деяний. Поэтому это вот эти тоже массовые казни, они показывают, что в политике, казалось бы, имевшей определенную направленность, Там одновременно вот этот нервный подход, несдержанность и нетерпимость тоже очень сильно сказывались. Иван умер больным. Он плохо уже, было трудно двигаться, умер, ну, как предсказывали, якобы даже как в определенное время, и его похоронили там, где он наметил себе место, и в 1564 году могила была вскрыта в Архангельском соборе. Вскрыта Михаилом Михайловичем Герасимовым, нашим замечательным ученым, антропологом, скульптором, который умел восстанавливать лица по черепу. Он восстановил немало исторических деятелей: Ярослава Мудрого, Андрея Боголюбского, Тимура, адмирала Ушакова. И степень его правдивости, она проверялась следственными органами, которые ему заказывали, не давая фотографий, восстановить по черепу внешний облик неустановленных лиц. И это проверялось. Вот, естественно, что когда происходит такая работа, то привлекаются и ученые, и биологи, и физиологи и так далее. Установили, что Иван был тяжко болен отложением солей. Он фактически последние годы не мог сгибаться. Если он еще отбивал земные поклоны или как-то пытался молиться, было совершенно мучительно, было трудно передвигаться, что он был очень крепкого телосложения, высокого роста, 180 сантиметров, с крепкими мышцами, широкой шеей, широкими плечами. Это был сильный. Его внешность воспроизведена, вот ее потом, ее воспроизведена на обложках книг, и ее мы знаем о ней по датской, так называемой, парсуне, то есть рисунку, сделанному слишком западным уклоном, видимо, в России, который находится в Копенгагенском музее, вам ее тоже покажут. А вот и также установилось, что хотя были слухи, что Ивана могли отравить, вряд ли, потому что у него не было обнаружено отравы в костях. Разве что его могли удушить подушкой, потому что подушка не отразилась бы на костях, если бы его сжимали шею. Но, вероятно, это тоже одно из преданий, которое сопутствовало жизни и смерти царя. А вот уже в сочинении рубежа 16-17 веков о царе стали много писать. И вот после смутного времени, в книге о смутном времени одного из аристократов сейчас спорит, кто автор, кто князь, кто Константин, Катриф Ростовский, Шковской. Там есть такое вкратце о царях. Видимо, автор писал и под впечатлением Курбского, который, собственно, создал идею о двух Иванах, концепцию, что был Иван добрый, первоначальный, а потом стал Иван негативная фигура. Курбский не был противником централизации, он был сторонником совета, он полагал, что царь должен советоваться с Боярской думой и с людьми более или менее опытными. И он приводил пример, что вот если добрый совет, но, по его мнению, Сильвестр как бы перевоспитал Ивана, то злой совет, когда он ездил по монастырям, один действительно известный своим неистовым нравом отправленный в монастырь епископ советовал: «Не держи себе советника умнее себя». Это иначе мудрым не будешь. Вот злой совет, мол, создал из злого государя. Вот что написано об Иване. «Царь Иван образом нелепым, то есть некрасивым, очи имея серый, нос протягновенен и покляп, возрастом, то есть ростом велик бяши, сухо тело имея, плечи имея высокий, груди широкой, мышцы толстые. Муж чудного рассуждения в науке книжного почитания доволен и многоречив зело, к ополчению дерзостен, и за свое отечество стоятель. На рабы от Бога даны ему жестокосерд велми. На пролитие крови и на убиение дерзости невелми и неумолим. Множество народа от мала и до велика при царстве своем погуби, а многие грады свои поплени, и многие святительские чины заточи и смерти немилостивой погуби, и казни многие садей их над рабы своими, жен и детей блудом оскверни. Той же царь Иван много и благая сотвори, воинство вельми любляши, и требующими от сокровищ своих нескудно подаваша. Таков бе царь Иван. Далее характеристика царя Федора, который был монашеского чина, Бориса Годунова, умницу и красавца, хотя кого столюбие, имевшего несытное желание, князя Василия Шуйского, Растриги, князь Василий Шуйский, книжным почитанию доволен, в осуждении ума зело силен, скуп велми единожи, кем тща не имел, который во уши ему ложные шептаху на людей. Вот эта характеристика, она очень показательна для оценки уже ближайшим поколениям Ивана, она неоднозначна. Грандиозное расширение России, создание законов, которым следовали, и в то же время массовое истребление людей и явное обеднение России, потому что это привело и к бегству, и к хозяйственному кризису. Это все уже в начале 17 века очень чувствовали. И очень любопытно, что когда Алексей Михайлович, второй Романов, а Романовы, когда хотели достичь престола, они ссылались на родство с царем, и это как раз этим очень дорожили, вот, он решил восстановить доброе имя митрополита Филиппа. Митрополит Филипп был уже при Федоре Ивановиче, его мощи были перевезены в Соловецкий монастырь. А царь Алексей Михайлович решил перевести их в Успенский собор. И туда поехало посольство в главе с Никоном, будущим знаменитым патриархом, а тогда владыкой в Великом Новгороде. И была послана грамота вслух прочитанная, где он просил отпустить мученика Филиппа вину прадедова его. «Сего ради преклоняю сан свой царский за оного, и жена тя согрешившего, да оставишь ему согрешение его своим и нам пришедшим». Мощи были перевезены в Москву, положены в Успенский собор. Таким образом, для самодержцев, которые, конечно, должны были воспитывать уважение к власти самодержца, царь Иван своими поступками был отступлением от действий настоящего самодержца. И уже Алексей Михайлович первым начал это показывать. Это очень сложная фигура. По-видимому, редко бывали случаи в истории России, когда личные свойства человека могли оказывать такое влияние на осуществляемую им политику. И не только в отношении людей, близко к нему стоящих, но и на более широкие массы. Иван IV казался, конечно, великим государем. И сам себя воображал таковым. Он был абсолютным владыкой огромнейшей державы, расширившейся в его годы. Но он не был великим государственным деятелем. Он не был лично храбрым военачальником и не оказался дальновидным дипломатом. Он был талантливым писателем, но литературный дар – он, конечно, важный дар, но он не обязательный для государственного деятеля. Он, безусловно, не был человеком высокой нравственности, хотя он всячески демонстрировал свою религиозность и свое следование церковным правилам, очень много от них отступал. Эта фигура в истории очень заметная. Но свет этой фигуры, он недобрый. Он больше говорит не столько о величии самого Ивана, сколько о величии и долготерпении россиян России, которые могли выдержать Ивана.
Филиппская Юлия, скажите, а как можно объяснить, что так по-разному изображен Иван Грозный у русских художников? Вот у Репина, Васнецова.
Вы очень задали замечательный вопрос, потому что это, вот это как раз ответ на те вопросы, которые задавали. Он был, как уже замечали в начале 17 века, его нельзя было однозначно оценить. Вот одновременно два крупнейших художника изображают. Для Васнецова это воплощение вида, ну, грозный царь. И вообще гроза – это нечто освежающее, это сила. Хотя часто иностранцы переводят его не грозом, а, скажем, шреклихи, ужасные, внушающие ужас. А в то же время Репин, он изобразил именно Ивана как убийцу собственного сына и в ужасе от того, что он сам совершил. Вот так, так же, как и я, вам не могу ответить однозначно, какой знак ставить. Иван был, по-видимому, и человеком очень больших способностей, хотя не был такой дальновидный государственный деятель, как у Петра, скажем, великого и целенаправленный, но и очень тягостных для других, для него самого мучительных свойств характера.